Благодарю Бога, что имею такую честь сегодня стоять перед вами и читать Слово Божье. Слава Господу! Приезжаю вот так иногда в другие собрания, ну, кого-то знаешь, кого-то не знаешь. Повернул голову, смотрю, сестра Оля играет, поет. Думаю, ну, такое чувство, вроде она всегда здесь. Слава Богу! Слава Богу! Да. Я-то знаю, что она не всегда здесь. Ну, вот такое чувство, вот такое чувство. Это чувство родное, близкое. Христиане ищут общение друг с другом и с Господом, и с Духом Его. За это слава Богу. Я не знаю, когда-то я вам говорил или нет, но обычно я где-то в других собраниях, и в нашем я об этом говорю. Стараюсь иногда подметить сразу, вот, когда приходишь в собрание, что говорят. Что говорят, что слышишь, и очень часто ты через это получаешь откровение от Господа. Ну, иногда у нас такое есть впечатление, что мне надо быть каким-то особенно одаренным, иметь какие-то дарования, находиться под каким-то особым таким потоком благодати Божией, вот чтобы откровение получать. Ну, в действительности нам иногда надо быть просто внимательными, и как когда-то говорил один из проповедников, он говорил, что откровение от Господа, оно бывает просто такое, вот как секунда, как мгновение, как молния. Раз, и ты его получил. И вот я захожу сюда и слышу, вы поете все вместе псалом, да, и там такой припев, чтобы попасть туда, нужно верить и любить, да? Ну, как-то так мы там пели, брат Виктор. Правильно, да? Да, ну, мы все вместе пели. И вот я слышу это и думаю, ну, точно так, точно так. И это то, о чем я хочу сегодня с вами поделиться. Пусть Бог благословит. Значит, первое место, которое я буду читать, это 13 глава 1 послания Коринфянам. Апостол Павел написал это послание Коринфянской церкви. И если мы вообще внимательно смотрим в Писание, то мы можем заметить, что очень много посланий, очень много из того, что писалось, оно побуждалось тем, что у людей не то, что хорошо было в их христианской жизни, а как раз наоборот, что-то было не очень хорошо в христианской жизни, и апостолов это побуждало к тому, чтобы написать послание, сделать какое-то обращение, чтобы люди могли что-то узнать от том, что угодно Богу, как Бог на это смотрит, и что-то в себе поправить. И когда мы читаем послание к Коринфянам, получаем такие особое такое изъяснение, как действует Дух Святой, какие проявления, какая сила. Но эти послания побуждались написать апостолом Павлом, потому что там как раз были проблемы, и вот то, чего не было, он хотел им рассказать, чтобы у них это было и проявлялось в правильной мере. И вот 13 глава с 1 стиха апостол Павел говорит так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Я думаю, что мы с вами уже не один раз читали эту главу, слышали, возможно, и проповеди слышали. И я понимаю, что попробовать все качества проявления любви в какой-то одной проповеди выложить, я думаю, это очень сложно. И самое сложное, что я вижу, иногда мы просто и не способны вот это все вместить. Но апостол Павел, обращаясь к коринфянам, он хотел им показать, что любовь, она имеет определенные конкретные качества. Определенные конкретные качества, по которым можно определить, посмотреть и сказать, этот человек любит или этот человек не любит. Иногда человек может своими устами говорить, я люблю, нужно любить, мы любим, у нас одна сплошная любовь, а когда посмотреть на конкретные качества любви, на ее проявление, то ты смотришь, как раз слова есть, звучание есть, какие-то действия есть, но конкретных качеств любви в жизни человека-то и не видно. И вот апостол Павел, когда объясняет им, что можно быть особенно одарованным, можно иметь какой-то особый статус, скажем, в церкви, в христианстве, можно быть очень таким видным человеком на глазах перед людьми за те дела, которые ты вроде бы делаешь, и хорошие дела. Но если посмотреть на человека, который решил раздать все, вот отдать все другим. Ну, разве можно сказать, что человек делает что-то нехорошее, или сказать, что человек делает что-то бесполезное? Мы все скажем, что человек хорошее делает, да? Но апостол Павел говорит, там качество в это все должно было одно быть вложено, а если этого качества нет, то что он сделал, как раз для того, кто делал. Не для кого делали, а тот, кто делал. Для него оно бесполезно. Он ничего перед Богом за это не приобретет. Если посмотреть на человека, который решил пожертвовать собою ради других, другим польза и хорошо. Но если у этого человека, когда он совершал эту жертву, не было вложено определенного качества, которое несет в себе любовь, то пользы для него никакой из этого нет. Не зачтется перед Богом. Да, зачтется перед людьми, да, другие скажут, хороший был человек, да, скажут, он пожертвовал ради нас, все, что угодно скажут, но перед Богом ничего не значит. И вот буквально несколько качеств, которые апостол Павел говорит. Это 4 стишок, сказано так. Любовь долготерпит, милосердствует, дальше не читаю. Долго терпит и милосердствует. И я хочу прочитать одно место Писания, записанное в Евангелии. Это слова Иисуса Христа. Очень люблю ссылаться на слова, которые сказал Христос. Наверное, по той причине, что когда-то у меня в жизни была такая ситуация, когда меня подозвали и говорят, подойди, и была беседа двух человек разного возрастного положения. То есть человек был такой, наверное, как старше меня возрастом, а другой намного моложе, то есть молодой и такой уже человек зрелый. И вот когда они между собой беседовали, у них какой-то там спор произошел, а меня позвали, и старший человек говорит, скажи вот этой сестре, я ж правильно рассуждаю. И когда я узнал, о чем вопрос, то они говорили о количестве дней жизни человека, и старший человек говорил, что лет жизни нашей 70, а при большей крепости 80. А молодой человек говорил, это же вообще не Христос сказал. И как бы в действительности то рассуждение правильное, сказал то не Христос. Поэтому с тех пор я очень люблю ссылаться на то, что сказал Христос. В натуре человеческой такое есть. Не Христос сказал, что апостол так сказал, а вот Христос так не говорил. И хотя, читая Писание, мы находим некоторые выражения, о которых говорят апостолы, да, сказано, ибо сам сказал, что блажение давать, нежели принимать. И это сказали апостолы, но ссылаясь на слова Иисуса Христа. Хотя, читая Евангелие, в действительности мы нигде не находим, они не смогли вместить это все, не смогли написать эти события, где Христос это сказал, но в действительности так Христос говорил. И вот я хочу, чтобы мы обратили внимание на такие слова. Событие, которое было с Иисусом Христом, Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. И вот один законник, то есть человек, который очень хорошо разбирался в законе. То есть не просто так простолюдин, а человек, который читал Писание, вникал в него, знал его и кому-то его мог даже излагать. И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И вот мы с вами читаем, человек отвечает Иисусу Христу, не просто простолюдин, человек, который точно понимал, как написано в законе. И когда он отвечал на вопрос, он правильно ответил: вот так нужно Бога любить. А потом он так и добавил, что и ближнего-то своего нужно любить, как самого себя. И Христос говорит ему: вроде бы все хорошо, все правильно, человек такой положительный вид имеет, он же все здорово, правильно рассудил. И Христос говорит: да, ты правильно отвечал, так поступай и будешь жить. Все просто, все хорошо. Но вот почему-то в Евангелии написана такая фраза и сказано: но он, желая оправдать себя. В чем он желал себя оправдать? Ведь он сказал все правильно. Если бы он сказал что-то не так, и Христос говорит: ну ты еще немножко там в законе ты не разобрался, там еще немножко есть по-другому, вот туда вникни, ты поймешь. Нет, он ответил все правильно, все четко ответил, сказал так, как есть, и желал себя оправдать. А желал себя оправдать только по одной причине, потому что Христос, когда его похвалил за правильный ответ, он ему сказал: так поступай. И совесть человеческая сразу сработала: знаю, понимаю, могу сказать правильно, могу другому рассказать, как это надо сделать, можно научить другого, как это делать, а вот у самого этого ничего нет. Когда-то в жизни я столкнулся, такая ситуация, вы знаете, есть такая профессия психологи, да, психологи. И очень часто эти люди стараются другим помочь решить какие-то психологические проблемы, проблемы, которые возникают в жизни, они знают, как правильно поступать. И вот я когда-то столкнулся тоже с одним психологом, такая довольно молодая женщина, да, у нее проблема в семье, то есть в итоге они со своим мужем разошлись. И я задавался таким вопросом: ты понимаешь, как надо правильно? Ты можешь другому помочь, чтобы семья не рушилась, рассказать, как надо себя вести, как надо правильно поступать, какие у тебя должны быть отношения, ты это четко все знаешь. Но это эксперимент на чужой жизни, в чужой семье. А вот конкретное, это твоя семья, это твой муж, а ты имеешь такое богатейшее знание, понимание, как можно всякую ситуацию вырулить. И не работает. И не работает. В итоге та семья разошлась, да? И вот этот законник получился где-то в таком же самом положении. Знает, как для других, знает, как правильно ответить, а у самого такого нет. И желая себя оправдать, он задал немножко другой вопрос и говорит: а кто мой ближний? Ну вот вроде бы в законе разбираюсь, а вот как-то понять, ну а кто ближний, даже не могу. Вот, ну не понимаю. Ну кто мой ближний? И Христос отвечает и рассказывает такую историю. Здесь не сказано, что это притча. Мы очень часто читаем в Писании, что Христос говорил притчи, но можем с вами понимать, что Христос много рассказывал не выдуманных историй, а действительных историй, которые были. И вот одна из историй, о которых рассказал Христос. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Чем примечательна вообще вот эта история, которую рассказал Иисус Христос? Читая Писание, мы знаем, что израильтяне, иудеи и самаряне, они между собой не сообщались. То есть у них была такая взаимная вражда, и эта вражда у них строилась на понимании, как правильно и где нужно служить Богу. Если говорить о самарянах, это были люди-переселенцы, которых переселили в эту землю. И когда они пришли в эту землю, и у них было одно большое бедствие, там были дикие звери, львы, которые просто терзали людей, не было возможности жить, и они поняли, так как они переселенцы, знали, как служить своим богам, своим божествам, они захотели научиться служить Богу этой земли, в которую их переселили, для того, чтобы, ну так и не понимали, над ними была защита, и они могли жить в этой земле. И вот эти люди, как они знали, как они понимали, как их научили, они служили Богу, тому же самому Богу, которому служили израильтяне. Но у них была разница, израильтяне старались как бы держаться больше своих путей, вот именно того Бога, которого они знали, а эти уже поклонялись отчасти еще и другим богам. И для израильтян это было вообще неприемлемо, они считали этот народ, и служивший хотя бы тому же Богу, языческим народом, и у них между собой была вражда, у них там были разные козни, они друг другу делали зло. Кто из вас, может быть, знает, то в действительности было построено 2 храма, и в Самарии тоже был построен храм, в котором поклонялись Богу. Почему и женщина, которая беседовала с Иисусом Христом, она задала вопрос: а на какой горе нужно поклоняться? Вот там, в том храме, который в Иерусалиме, или вот на той горе, вот там у нас, в Самарии? И у людей между собою полная вражда. Они друг с другом даже не говорят. Живут в одном государстве, пользуются одними законами, одними правилами, поклоняются одному и тому же самому Богу, но они абсолютно чужие друг другу люди. И вот Христос рассказывает ситуацию: человек, который идет, израильтянин, идет из Иерусалима в Иерихон. Вот человек на такой дороге попадается разбойникам, и мы читаем, что они его раздели, избили, и если написано, что оставив его едва живым, то мы с вами можем понять, что этого человека били так, чтобы убить. Ну, не убили, остался еле живой. И Христос рассказывает, что идет 2 человека, проходят, которые тоже израильтяне. Они видят своего иноплеменника, а для них было все четко, ясно и понятно. Своим для израильтян еврей. Никто другой, ни из какого народа, он не мог для него быть ближним. Только свой, только тот, кто по национальности такой же, как и ты, это ближний. Если бы сказать это по сегодняшнему дню, если бы мы вдруг начали делиться, да, то скажем, если я по национальности украинец, все. Для меня ближним является только украинец. Все, больше никто. Больше никто. Все остальные, не знаю, язычники там, кто угодно, да. Ну, только для меня украинец. Вот так было для еврея, и они это четко понимали. И вот Христос рассказывает, что идут свои, смотрят на человека избитого, израненного, валяющегося где-то в стороне, и они не проявляют никакого внимания к этому человеку. Идет человек, который находится во вражде с этим народом, видит такого человека, смотрит на него и начинает предпринимать конкретные действия. Берет его, привозит его в гостиницу. До этого, как туда везет, он заботится о нем, чтобы и он был живой, как-то раны эти полечить. Привез туда, оставил его там, достал свои деньги, оставил хозяину этой гостиницы и сказал: «Заботьтесь об этом человеке, вот я деньги оставляю, если не хватит, сделайте заметочку, я буду ехать назад, я оплачу это все». Я хочу, чтобы мы с вами немножко представили, это не описано, что могло быть с этим человеком, который был избит, изранен, после того, когда он в этой гостинице вдруг пришел в себя. До этого избитый, израненный, ничего не понимает, возможно, даже без сознания этот человек. И вот он приходит в себя, смотрит, что он в каких-то условиях, вокруг него ходят, о нем заботятся, его раны лечат, он в хороших условиях, он начинает что-то вспоминать, и я думаю, что вспоминает он самое страшное, что он вспомнил, да, вот тех разбойников, которые его встретили, и какие-то определенные моменты того, когда они его били. Все, больше он ничего не помнит. И когда он приходит в себя, он начинает спрашивать: «А где я?» Ему говорят: «Ты там и там, ты в гостинице». Он говорит: «А как я сюда попал?» Ему говорят: «Ну, тебя человек нашел, добрый, хороший человек, тебя нашел и привез сюда. Но он тебя не знает, тот человек, кто ты, что ты, даже имени твоего не знает, ты же не мог об этом говорить. А как же ж, у меня ничего нет, как я смогу все, за все вот это вот рассчитываться?» Они говорят: «А ты ни за что не переживай. Этот человек уже за все заплатил и даже сказал, если мы больше потратим, оставайся тут столько, сколько тебе нужно. Он будет возвращаться назад, он сказал, он доплатит». И этот человек задает вопрос: «Ну кто он?» Они говорят: «Да может быть, мы его даже и не знаем, ну какой-то там самарянин». И вот теперь у этого избитого, израненного человека встает вопрос. Есть вражда, которая присутствует уже в поколениях. И эта вражда построена на том, что вот те люди, они ни Бога нашего не знают, ни обрядов наших не исполняют, не поклоняются неправильно, и вообще они язычники, и вообще они никак к нам не принадлежат, и с ними даже общаться нельзя, чтобы не оскверниться, от них чего-то брать, или что-то от них получать, или какие-то с ними дела иметь. А вдруг оказывается, вот как раз вот такой плохой человек для тебя все сделал. Что думает этот человек? А ему рассказывают: «Слушай, ну там было не все просто так, там, оказывается, перед ним еще какие-то люди шли». И представь себе, люди, которые там проходили, это люди наши, это люди из нашего народа, но они прошли мимо тебя и ничего тебе не сделали. И для этого избитого, израненного человека становится вопрос: какое мое теперь отношение должно быть к этим врагам? Что вот тот израильтянин сделал для меня? Не израильтянин, а самарянин. Тот самарянин, когда проходил, он мог сделать очень просто. Вы израильтяне, у вас там свои правила, ваши разбойники, ваши жертвы, вы там между собой что-то делаете, побили, ограбили, оставили, разбирайтесь сами. Меня Бог не осудит, мы с вами во вражде. Но этот человек что-то делает, и Христос говорит, задавая вопрос, так а кто ближний, кто вообще хороший, кто вообще какое-то чувство проявил? И законник, отвечает правильно, говорит, тот, кто оказал милость. А читая послание к Коринфянам, мы с вами находим одно такое качество, о котором сказано, любовь, она милосердствует, она делает эту милость. Мы очень часто хотим видеть любовь, в какой-то такой картине, это такой сияющие глаза, такие распростертые руки, так люди так друг друга так хлопают по плечку, так обнимаются, какие-то такие слова говорят, и мы говорим, да, вот со стороны посмотрели, приятно на такое посмотреть, мы говорим, это любовь, но это проявление расположения, это еще не сама любовь. А иногда бывают такие жесткие ситуации, какие-то не очень хорошие, они сложились по обстоятельствам натуры человеческой, греховной натуры человеческой. И против кого-то говорят, так он или она, или они нас не любят. А когда начинают выяснять, то вот те, которые говорят, что они не любят, они все время проявляют к вот этим, к другим, одно такое качество, они периодически милость им являют. К тому человеку, к этому человеку. Что-то сделал человек не так, пожалели, поступил неправильно, помиловали. Наделал каких-то делов, попробовали поправить и сказали, слушай, пусть живет душа твоя, спасайся. Не любит. Друзья мои, нам надо иметь правильное понимание, что такое есть любовь. Любовь, она имеет определенные, четкие, конкретные качества. И одно из самых первых качеств, о котором говорится, это любовь милосердствует. Она любит являть милость. И когда Христос рассказал вот этому законнику вот эту ситуацию, то Христос ему сказал, ты же правильно говорил, возлюби Господа Бога твоего. Ты абсолютно верно отвечал и говорил и ближнего своего, как самого себя. А потом, когда Христос ему говорил, он сказал, да как кто же проявляет любовь? Тот, кто просто по статусу такой, как ты, тот, кто по национальности такой, как ты, тот, кто обряды исполняет такой, как ты. Или, возможно, тот человек, который проявляет конкретные действия, просто приходит и тебя милует, даже там, где, казалось бы, и миловать-то нечего. И вдруг оказывается, вот тот, который плохой, который злой, который вообще не из нашего народа, который язычник, который не понимает, как правильно служить Богу. А вдруг оказывается, а он-то взял и проявил любовь. Апостол Павел говорил о том, что если у тебя нет любви, и апостол Павел это не говорил людям, не знающим Бога, он не говорил это людям, которые не понимают, какой он Бог, как ему служить, как ему поклоняться, какие у него качества у этого Бога и какие качества он хочет видеть у человека. Нет, он это говорил людям верующим. Он говорил, у вас много чего есть, это вы получили от Бога, оно вам дано, вы им пользуетесь, но у вас должно быть нечто, что важнее всего этого. Это постоянное проявление этой любви. Она там и не злорадствует, она и не ищет своего, она никогда не превозносится, эта любовь. Она так не делает. Это четкие, конкретные качества. И апостол Павел, смотря, что в этой церкви была такая проблема, что-то похожее, как Христос говорил с тем законником. Если бы Христос обратился к этой церкви и сказал, так, вы все правильно говорите, так и поступайте, то, возможно, бы они тоже захотели бы себя оправдать и начали бы задавать вопрос Христу, а кто мой ближний, а кому я буду проявлять любовь? Мы очень часто понимаем, любовь – это к людям, которые расположены к тебе. Мы очень часто понимаем, любовь – это люди, которые приятны тебе. Мы очень часто понимаем, любовь – это, скажем, мой дом, моя семья, но Писание говорит, за что же тебя хвалить, если ты любишь вот таких, вот, которые тебя точно так же любят. Тебе там некого миловать, тебе там не над кем превозноситься. Это семья, это родное, это близкое. А как проявить вот ту любовь, которая важнее всего? Которая важнее того, что есть пророчества, которые в свое время умолкнут, когда дарования все становятся, когда уже и вера-то не нужна будет, а будет присутствовать вот только полнота вот этого чувства любви. А кому она должна проявляться, эта любовь? И Писание прямо говорит, она больше всего, эта любовь, должна проявляться вот к тем, кому, на наш взгляд, кто меньше всего достоин этого, на наш взгляд. Ведь Христос возлюбил мир этот. А что хорошего было в этом мире, что Христу надо было сюда прийти? Писание прямо говорит, никто не ищет Бога. Все вообще совратились. Нет праведного. Все негодные. И Бог смотрит на вот этот мир, в котором находимся и мы с вами, и не находит там ничего доброго, но являет вот такую милость. Слава Богу! Являет свою любовь конкретным действием. И жертва его – это жертва искупления души нашей. За это слава Богу. Слава Богу. Так делал Христос. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы с вами понимали, иногда делая наши дела, мы разумели, я хочу проявить любовь. Я просто хочу проявить любовь. В каком-то конкретном качестве, в реальном деле. Может быть, это дело как раз и не оценят как проявление любви, но вы будете знать, за такое дело вы получите награду. Пусть нас Бог благословит, давайте встанем на ноги и помолимся.